Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях давно что-то нас не посещавший писатель и историк Елена Сьянова.
Здравствуйте. Недавно была.
Да?
Вместе с немецким режиссером. Меня не разглядели.
Вот видите, как просто, когда вас нет даже две недели, уже как-то что давно. Ну, это не две, конечно, уже месяц прошел. Но сегодня просто, Елена Сьянова, вы давно у нас не были в качестве единственного гостя. Так вы кого-то сопровождали, а сегодня у нас будет с вами беседа, на мой взгляд, очень интересная, поскольку мы коснемся фигуры, тоже очень интересной. Это Вернер фон Браун. Ракетостроитель, конструктор ракетной техники сначала в Германии, в нацистской Германии, потом в Соединенных Штатах. И хотя я очень часто повторяю то, что программа «Цена победы», да и любые другие наши исторические программы и проекты, мы не любим их привязывать к юбилейным датам, но в данном случае получилось так, что здесь... Хотел чуть не сказал слово «празднуем». Мне кажется, слово «празднуем» здесь как-то не очень годится, но отмечаем, такой глагол употребим, столетие как раз вот Вернера фон Брауна, который родился в 1912 году, хотя и на, так сказать, на территории Германии, но ныне от территории Польши, между прочим. Да? Так что он такой, родился бы попозже, оказался бы поляком, может быть,
да? Да нет, ну он из такой старинной, родовой германской знати.
Правда, да. И отец у него был такой человек, да. Он в правительстве, по-моему, Баварской республики.
Да, он был да? заместителем канцлера в Восточной Пруссии, директором Рейхсбанка. В общем, семья такая, знаете, элитарная аристократия или, скажем, аристократическая интеллигенция, вот так скажем.
Я думаю, что для экономии времени, Лен, мы с вами пропустим годы учебы Вернера фон Брауна. Да? Ну, понятно, что мальчик в благополучной семье учился, выучился, да? Или вы считаете,
знаете,
что
нет,
там произошло что-то
такое? Есть один нюанс. Да. В общем-то, он в детстве учился очень плохо. И родители считали, что он вообще ни к чему не склонен. Причем у него с математикой, с физикой были проблемы. Он был второгодником. Но когда ему в руки попала книга Оберта «Ракета. Межпланетное пространство», вот тут мальчик загорелся
такой,
идеей.
Я его называю немецкий Циолковский. Он такой, он, ну, он первым, во всем случае, там в Германии, да, начал думать о ракетной космической технике.
Да, такие предтечи, так скажем, немецкие. Две предтечи. Это Ганс, Винт и Оберт. Угу. И вот когда ему попала в руки эта книга, он занялся математикой, он начал учиться, он вообще загорелся этой идеей. Но не потому, что, в общем, что-то... В этом нет ничего необычного, скажем так, потому что ракетная идея в Германии в начале века, она была, в общем-то, у всех вот буквально... Вот она в воздухе как-то вся витала. Ну, наверное, это был период, когда человечество готовилось еще в мечтах, готовилось уже к такому рывку в космос. Поэтому все, ну, ровесники, более старшее поколение Вернера фон Брауна, они, в общем-то, не миновали, так скажем, вот этого увлечения. Но не все, естественно, были так одарены, как он. И не все этому посвятили жизнь. Но на самом деле ракетная идея – это была во многом идея реванша. Потому что по Версальскому договору ничего не говорилось о ракетах. И, в общем-то, германское руководство, в общем, очень, так сказать, уповало на ракетную программу. Не нужно думать, что Гитлер только заинтересовался ракетами. В общем-то, эта программа, она с 20-х годов.
Еще.
Да, в Рейхсвере она вовсю там.
Но, тем не менее, значит, вот...
Ну, только в артиллерии.
Да, речь шла... При Гитлере, в нацистской уже Германии, эти идеи начали реализовываться Вернером фон Брауном.
Да, начали, только не совсем. Скорее... Ну, вот давайте не будем все-таки пропускать вот его биографию, потому что она говорит, вот его биография – это и есть этап развития вот этой самой ракетной программы. Дело в том, что он ведь занялся ракетами. Первый ракетодром был создан под Берлином. Там была группа энтузиастов, осуществлялись запуски. Вот если кто помнит фильм «Укрощение огня», там есть такая сцена, где до войны еще, по-моему, не то Кондратюк, не то Цандер, вот не помню, чью роль, чья это была, что это за фигура, Зиновий Герт играл этого человека, вот там был запуск ракеты, они все бегут, радуются, вот она взлетела. То есть она взлетела и плюхнулась. Вот примерно на таком же уровне, даже на более низком,
а ракетодром был под Берлином построен.
Да, под Берлином. Ну, такой.
20-е годы еще, говорите?
20-е годы, да. В 27-м году уже были запуски, но они были вот такие еще. С точки зрения, ну, как бы, современности, это казалось каким-то еще детскими играми. Вот. Но дело в том, что ведь вот идеи Оберта — это фактически те идеи, которые заложены вообще в развитии ракетостроения и межпланетных сообщений. Вот я скажу, например, такую вещь. Вот спутниковая система ГЛОНАСС, так мы ее сейчас называем, это же идея Оберта. Спутники-шпионы, заправочные станции, геоэкспедиции, масса-масса вещей. Но именно Вернер фон Браун начал заниматься конкретной ракетой. То есть он поставил себе цель выпустить то, что сейчас называют изделие.
Это вы имеете в виду?
Это вот было в рамках
министерства. А когда вообще возникло само название, вот это ФАУ-2?
Подождите, да, ФАУ-2 сейчас.
То есть это не вот это изделие?
Нет,
еще?
Ну что? Нет. Речь шла о ракетном снаряде. То есть применение в артиллерии. ФАУ-1 это еще предтеча ФАУ-2, если уж так говорить. Но вот понимаете, в чем дело? Вернер фон Браун заявил сразу, что он занимается не только вооружением. Он сразу поставил идею выхода в межпланетное пространство и вот говорил уже о пилотируемых полетах. То есть вот у него тут идет такое раздвоение. С одной стороны, он работает на Министерство обороны, причем начиная с 27-го года. И в то же время он уже пытается пробить программу пилотируемого полета, выхода в межпланетное пространство. Уже есть идеи спутников. Все это там вот крутится, но еще на таком вот, ну, скажем, нет еще субсидий, вот, нет еще вложений в эти программы. И только с приходом Гитлера начинается государственное финансирование этой программы по полной. Причем, конечно, в основном, прежде всего, речь идет о ракетах в оборонке. И в оборонке, и пока они заявили как оборонную программу, о пилотируемых полетах в космос говорится, и деньги даются, но еще пока все равно вот эта сторона работы фон Брауна, она вплоть до 45-го года будет немножко в тени. Ну, ФАУ-1 делала Люфтваффе. Эффект от этой ракеты был не очень большой, но идея, тем не менее, была реализована. Это очень важно. А вот сама вот эта знаменитая ФАУ-2, это уже модернизированная, переделанная, перестроенная ФАУ-1, которая имела конкретный эффект при запусках, но не очень тоже, в общем-то. По-моему, там несколько тысяч запусков было, но, в принципе, они почти никогда не попадали в цель, они часто взрывались на старте. В общем, было понятно, что это только, это как бы предтеча, это разработка.
Но цели были исключительно военные.
Цели
были военные,
да.
Уже, когда, вот этот, когда он получил этот грант от государства, да, на исследование, и это было как бы условием, что работать только, безусловно, на военных.
Ну, естественно, причем с хорошей отдачей. Нужно было, чтобы, в общем, был конкретный результат в течение года.
А
но,
когда
кстати,
был
цели были не только военные. Тут вот нужно говорить о Вернере фон Брауне с двух точек зрения. Вот все-таки кто он был? романтик космоса, такой вот, ну, знаете, вот как лошадь идет в шорах. То есть вот шоры закрывают все, все побочное, она идет четко по одному пути, чтобы не спотыкаться. Вот, вот так он двигался. Или он штурмбанфюрер СС, прекрасно понимавший, какими методами, какими способами, видевший все вокруг. Вот что это за человек? Например, такой факт: Фау-2 испытали на польских селах, предварительно оттуда никого не отселив. Ну, благо, все ракеты пролетели мимо, но могли бы и попасть в цель. То есть, конечно, какими такими методами он не брезговал.
Фау-2, в смысле, уже готовые, когда вот,
да,
уже
готовые,
выпускали
первые
на
запуски,
Лондон, и на Антверпен.
Первые запуски, первые испытания
были
вот,
по Польше.
Ну, промазали, но потом утешались тем, что вроде Лондон он такой большой, обязательно попадем.
Ну, там нельзя сказать, что это было очень успешно. Там, по-моему,
это было очень...
примерно половина этих ракет долетала до цели. По-моему, там что-то из 6 тысяч, я слышал, этих ракет Фау-2, 3
ну,
тысячи.
На самом деле, они не были, конечно, доведены еще до ума, потому что параллельно ведь шли еще программы. Например, самолет-снаряд пилотируемый, так, чтобы наведение вот было четко в цель. Был, кстати, проект Фау-3. Если кто не знает, это проект ракетной пушки.
Но это уже не фон Браун.
Ну, идеи, в общем-то, его.
Его, да.
И специалисты тоже его. Вот это интересная тоже, интересная разработка, потому что, значит, в основе использовалась идея, образ такой романтический, образ Первой мировой, Большая Берта. Ну, это в районе, ну, знаете, в общем, обстреливали Льеж немцы. Она, конечно, производила впечатление на современников. А потом... В 20-е годы уже Герман Оберт предложил такую ракетную пушку в виде почти километрового ствола в скале, то есть вот в шахте, для обстрела Луны. Ну, раз уж как бы это было рассчитано на Луну, понятно, что межконтинентальный обстрел тоже можно было произвести. И к концу войны... Сократили, конечно, этот ствол, по-моему, до 150 метров, но все-таки запустили этот проект, реально выдолбили в скалах вот эти штольни, сделали этот ствол, подогнали какие-то снаряды, пытались сделать эти запуски, но, ну, опять же, это все было в стадии, вот это все был процесс, так же, как и с Фау-2, процесс, которому не дали возможность, просто не хватило времени завершить. А вообще идея была хорошая. Разместить эту самую, это Фау.
Давайте чуть-чуть еще.
В районе, да, в районе Кале, оттуда, в общем-то, довольно быстро.
Вернемся все-таки еще в довоенное время, когда вот было принято, собственно говоря, решение о создании вот этого центра в Пенемюнде.
Тут вообще в отношении биографии фон Брауна ходят разные версии.
Извините, я вас перебью, Лен, потому что вот несколько лет назад какой-то американский, по-моему, автор выпустил книгу про фон Брауна. И, как говорят, совершенно вообще такая, как сейчас принято говорить, совершенно некомплементарная.
Некомплементарная.
Нет, абсолютно. Наоборот, вообще не оставляющая камня на камне от его, я бы сказал так, морального облика, да, ну, в связи с тем, чем он занимался во время войны. И что вокруг него делалось, и как он на это реагировал, вот так сказал. Вот, но дело не в этом. Давайте все-таки вернемся сейчас к Пенемюнде.
Дело в этом тоже. Потому что центр, значит...
Ну, он же создан был до войны еще, да?
Да, он был создан до войны. В общем, вот этот ракетодром под Берлином стал тесен, денег дали больше, нужно было всерьез подумать о площадке, где можно было бы работать более серьезно в этой программе. И вот тут версии есть. То ли эту площадку в Балтийском море на острове Узедом выбрал Гиммлер, то ли сам Вернер фон Браун, то ли ему подсказал его отец, который там когда-то охотился в этих местах. Но на самом деле мы, судя по всему, так и не узнаем. Но тем не менее, вот остров Рюген был очень интересен для СС. Там действительно велись какие-то работы, что-то там бурлили, сверлили. Но до войны, правда, пока еще были деньги. И вот недалеко от Рюгена был вот такой остров Узедом. Похоже, что вся эта территория была все-таки под эгидой СС, вот в сфере интересов СС. И на севере этого острова Узедом была деревенька Пенемюнда, откуда выселили рыбаков, и вот сделали там несколько стартовых площадок и центр, в котором, собственно, вот творили эту самую
ФАУ-2. Я в прошлом году был на Узедоме. Потрясающее место. Такой красивый немецкий остров сегодня. Он даже частично польский еще. Это так, лирическое отступление.
Да, но, тем не менее, в 43-м году союзники, в частности англичане, разбомбили Пенемюнде. Ну, не сказать, что смешали с землей все стартовые площадки, они потом кое-как были восстановлены. Но, тем не менее, информация о том, что ракетный центр находится вот на Узедоме, она стала известна союзникам. И с 43-го года фон Браун переводит основной центр в горы Гарца в Тюрингию. Кстати, недалеко от лагеря Бухенвальд.
Тем не менее, вот это вот его членство в СС, да, связано как раз с Пенемюндой, потому что по его свидетельству, самого фон Брауна, что ему как бы деваться было некуда. Значит, приехал Гиммлер, Гиммлер послал Мюллера туда, на Узедом, для того, чтобы он убедил фон Брауна, значит, вступить в СС, и вроде как бы, как сам он давал свои показания, что ему некуда было деваться.
Это какие-то сказки.
Что ему некуда было деваться. Это его слова, фон Брауна.
Ну, это он решил, что как бы историки это не проверят.
Да, и что он, главное, что он позвонил там своему начальнику, вот это, там, я не помню сейчас его фамилию,
Дорнберге.
Да, совершенно правильно.
Бывший профессор Берлинского университета.
Да, и тот ему якобы сказал фон Брауну: дорогой, соглашайся, тебе некуда деваться, иначе, так сказать, дело твоей жизни придется.
Ну, это сказки, покинуть. Потому что официально известно, что вступил в СС он в 34-м году. И вступил он в СС, ну, в принципе, тоже было некоторое, ну, скажем так, какое-то объяснение этому. Он очень хотел пробить свою докторскую диссертацию, и как только он вступил в СС, он ее успешно защитил. И никакой Гиммлер тогда фон Брауне, скажем так, сильно не знал. В общем-то, это еще была не та фигура, чтобы так вот, вот так вокруг него. Нет, конечно, он с 34-го года в СС, вполне осознанно, он просто делал карьеру.
Но он там в школе был в какой-то, да? Сначала он был в какой-то школе там эсэсовской. Потом он где-то в 37-м году, по-моему, вступил в партию.
Все это мутно, история мутная. Потому что, конечно, какой-то отмывал его после войны в Америке, когда стал директором, замдиректором НАСА, его надо было уже как-то...
Американцы ему помогали
знаковая.
В том, чтобы отмыться,
конечно,
поскольку
конечно.
Им нужно было самим оправдаться вот, за использование этого господина у себя.
Нет, все-таки фон Браун фигура однозначная. Человек прекрасно понимал, что он делает. Я могу просто рассказать один эпизод, если у нас сейчас есть до перерыва.
Да, еще есть.
Время. Дело в том, что еще в 41-м году, ну, я начну эту историю, она, в общем, сама за себя говорит. В 41-м году Теодор Эйке планировал сеть подземных лагерей. А в конце 44-го, когда Шпеер, в общем, понял, что часть военной промышленности нужно переводить под землю, он вытащил эту идею, и вот первый такой концлагерь Дора был создан, якобы как филиал Бухенвальда. На самом деле, это, конечно, была совершенно автономная система, засекреченная. Кстати, этот лагерь, существование этого лагеря Дора очень долго немецкое правительство отрицало. Хотя и французы, и поляки, и англичане даже предъявили массу свидетельств, фотографий. Так вот, на одной из выставок в Германии ко мне подошла пожилая женщина и подвела очень старенького человека всего в аппаратах. Интересно, как она сказала: вы сможете поговорить без переводчика? Он не будет с переводчиком говорить, и по-английски. Ну, вот мы с ним беседовали без переводчика, по-английски. Кто был этот человек, я понять до сих пор не могу. То ли он поляк, то ли он немец. Но это один из тех, кто выжил после бомбардировки 1945 года, когда вот немцы, концлагере, да? Немцы, да, решили сравнять с землей вот этот самый подземный лагерь Дора. Лагерь был страшный. Это был подземный лагерь, который был рассчитан на узников, для которых не предполагалось никакого соцобслуживания. То есть люди полностью вырабатывали свой ресурс. И вот этот старичок, вот этот человек, вот что он мне сказал две интересных вещи. Первое, что когда в конце смены из штольни подъемник вывозил трупы, он несколько раз сопровождал эти трупы. То есть практически это делалось раз в два дня. А иногда, как он выразился, иногда мы ездили каждый день. То есть вот я увидела такую картину. Вот огромный цех, люди падают фактически на рабочих местах, штабеля трупов относят, вероятно, в какое-то место и вот так складывают к концу смены. Ну, это, я, как вы понимаете, ну, этот, да. Все эти цеха работали на программу Вернера фон Брауна.
Ну, понятно. Да.
И второй момент, он сказал, почему у меня закралось подозрение, что он был не узником, а все-таки одним из обслуживающего персонала, потому что он сказал, после войны я в Европу не ездил, как наш шеф фон Браун, я ненавидел Европу. Я жил в Америке, и нога моя не ступала на этот... Тут он так возбудился на этот континент. То есть я так вот предполагаю, что человек, наверное, все-таки был... Он, наверное, был немцем. Вероятно, что-то вот из какой-то обслуги этого лагеря. Но, понимаете, Виталий, почему я об этом говорю? Я соприкоснулась с живым свидетелем вот этого ужаса, вот этого кошмара, который был заложен в основу, ну, многих успехов 45-го года.
Я вот уже упомянул вот эту вот книжку, которая вышла в 2009 году. Это Вейн Бидл, автор. Называется «Обратная сторона Луны». И там приводится много свидетельств бывших заключенных, вот это Доры, которые рассказывали, как, в частности, и фон Браун вел себя с ними, с заключенными. Далеко был не мягкий человек. И, ну, в общем, у нас просто сейчас нет времени. Мы сейчас прервемся на несколько минут, а после чего мы продолжим этот не очень приятный для фон Брауна разговор. И в том числе я приведу это два свидетельства французских заключенных лагеря Дора.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевизор. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Демарский. В гостях у нас сегодня, напоминаю, писатель и историк Елена Сьянова. Говорим мы о Вернере фон Брауне, конструкторе ракетной техники. В общем, человеке очень известном. Я думаю, что нашу программу так назовем «Слуга двух господ». Он служил сначала в Германии, потом Соединенным Штатам. Да? Но мы сейчас пока еще в немецком периоде его жизни. И вот, в частности, вот перед перерывом мы говорили о Доре, концлагере. Да? Вы мне сказали в перерыве, что там, что французов там не было, но тем не менее вот в этой книжке американской «Обратная сторона Луны» приводится свидетельство французов, которые, например, один вот бывший заключенный Робер Казабон утверждал, что был свидетелем, как фон Браун стоял и смотрел, как заключенных вешали на цепях подъемников. Вот. При этом сам Браун, значит, всегда заявлял, что он никогда не видел никакого жестокого обращения или убийства в этом лагере. Да? Ну, есть и другие свидетельства, я не буду их сейчас приводить, но, в общем-то, понятно было, что Брауну надо было оправдываться вот за этот концлагерь, который работал на него, и трудно поверить, тем не менее, что бы он ни говорил, что с такой уж прямо были, что такие прямо уже были замечательные условия в этом концлагере. как он это утверждал, и, так сказать, для того, чтобы, я понимаю, снять с себя это пятно. Да? Ну, я думаю, что ему американцы хорошо помогали, мы об этом тоже говорили перед перерывом, поскольку им тоже надо было какое-то моральное себе оправдание найти за то, что они взяли его себе потом на работу. И он взял, стал, собственно говоря, главным конструктором американской уже ракетно-космической уже техники.
Ну да, тут... Французы уличали немцев во лжи, немцы французов. На самом деле, конечно, там правды мы, конечно, знать не будем, но то, что там были заключенные, там были русские прежде всего, там были поляки, ну, возможно, там были французы. Я просто вам рассказала вот эту склоку, которую немцы затеяли по поводу Доры. Якобы вообще такого не было, уж никаких французов не было, но французы предъявили фотографии. Возможно, это были фотографии из Бухенвальда. Но на самом деле, зачем сейчас все равно настолько морально здесь все однозначно? А потом, когда фон Браун писал эти вещи, он, наверное, не думал, что после войны, вот в течение Нюрнбергского трибунала, выкопают разработки Эйки. А там, в общем-то, все эти подземные, целая система подземных лагерей, она была очень хорошо прописана.
И это все всплыло на Нюрнбергском
процессе?
Это всё
всплыло, да.
Но никаких,
а Дора была первая ласточка.
Но никаких поползновений привлечь фон Брауна к процессу, ну, может быть, не к этому Нюрнбергскому процессу, не к основному, там же по Германии было много процессов.
Он же был засекреченной фигурой, понимаете? Говорили о Доре, но не говорили о фон Брауне. Американцы, когда он... Значит, тут такая история. С ФАУ фактически, ну, не то что завершилась программа, но, в общем, силы фон Брауна последние месяцы были брошены на проект А9/10. Такая Америка-ракета. То есть ракета, которая, ну, предполагалась обстреливать Вашингтон и американские штаты. Вот, как он сам выражался, такая дура, которая, для которой не было стартовой площадки, не было носителя, но она была создана. И когда фон Браун в конце войны вместе со своей командой улепетывал на юг, они эту ракету каким-то образом умудрились, значит, втащить вот на некоторую высоту вместе с собой. И вот эту ракету вместе с командой Брауна взяли американцы. Ну, конечно, там были макеты, какие-то разработки, связанные с ФАУ. Все это попало к американцам. Нам достались крохи. Кстати, знаете, вот что интересно, что нам достались крохи, американцам, американцы сняли сливки. Тем не менее, сами американцы признают, что с 45 по 50 год они, американцы, очень сильно отстали. Именно потому, что они заставляли фон Брауна и его команду доводить до ума вот эту дуру А9/10 и ФАУ-2, в то время как в СССР занимались уже принципиально новыми разработками. Вот именно в этот период, вот эту пятилетку, с 45 по 50 год, мы и опередили на какое-то время американцев. Но... Тем не менее, вот с 1945 года это засекреченная фигура, а фон Браун ничего не говорит.
А это правда или нет? Здесь немножко опять вернуться назад. Значит, две истории меня еще интересуют. Первая – это то, что он был арестован и брошен в гестапо по подозрению, так сказать, в неких пораженческих настроениях.
Нет, это ложь, чистейшая.
Да, и в симпатиях к союзнику. И второе, то есть это ложь, да?
Абсолютная ложь.
То есть он не был никакого ареста.
Нет, конечно, это...
Вроде вот этот вот генерал его, значит, оттуда вызволил, да, через чуть ли не
через Гитлера.
Это
просто две биографии ему писали. Вот отвязного штурмбанфюрера и такого вот мечтателя-романтика. Вот во второй биографии вот прописан эпизод, что якобы Гиммлер наложил вот свою длань вот на всю эту программу, хотя сам, на самом деле она с самого начала шла под эгидой СС. Якобы какие-то шпионы донесли о том, что фон Браун высказывается скептически о
возможности там ведения войны,
да, победе, и да, бог знает, отказывается там от каких-то проектов, и чуть ли их всех не посадили в тюрьму. И только не Дарнбергер, нет, Шпеер якобы его вытащил.
Шпеер,
чистейшая ложь. Фон Браун с 1934 года работал
до конца. Ну, это Шпеер в своих мемуарах приводит.
Кто?
Шпеер.
Пусть. Вот мемуары Штера мне не нужно пересказывать. Он столько...
У меня вот цитата. В заключении беседы Гитлер, да, сказал, что касается Б, ну, видимо, Брауна, я вам гарантирую, что он будет освобожден от преследования до тех пор, пока он будет вам необходим, несмотря на общие затруднения, которые могут последовать.
Ну, вот Шпеер придумал эту историю, якобы он выцарпал для американцев такого ценного человека.
Ну, это не для ложь. Американцев.
То... Ложь. А нет, почему? Он писал это гораздо позже. Конечно. Эти все истории писались для того, чтобы потом себя отмывать. Угу. Первое издание это было у него в Америке.
Нет, и вторая все, история, конечно. Которая меня заинтересовала, опять же, в его биографии, а правда ли, что, как опять же я видел, пишут, что Браун как бы выбирал, кому сдаться в плен, советским или американским?
Ну, кто это пишет?
Но якобы он сам как бы там, он собрал своих сотрудников в этом, в Пенемюнде своем, и, значит...
Пенемюнде он не мог их собрать. Это, вероятно, было в горах Баварии в 45-м году, куда они на курорт Партенкирхен сделали ноги. Вероятно, там он собрал и решал, кому бы сдаться, при том, что на подходе были американцы. Сдаваться больше, кроме как американцам, было некому. По-моему, это тоже какие-то сказки. Хотя о чем они там говорили между собой, ну, мы там не были свидетелями. Но фон Браун 43-го года работает в горах. Он только приезжает в Пенемюнде, присутствует на некоторых стартах, не более того. В основном место его работы – это в Гарце. Это надо учитывать.
Значит, вот он сдается американцам, да? Но американцы понимали, да, кого они получили?
Они не просто понимали, это была туда послана специальная команда. Прекрасно знали, что они там найдут и кого они там найдут. Я не знаю, вот не занималась я вопросом, каким образом была, к американцам попала информация о том, что вся команда Брауна находится вот в этом месте, вот на этом курорте.
Кстати, здесь вот у меня, я хотел вам задать этот вопрос, вообще вот союзники, мы, я имею в виду Советский Союз, вот разведки работали же во время войны, были проинформированы о тех работах, которые ведет фон Браун?
Ну вот, собственно, бомбардировка 43-го года... Это как раз на основе тех данных, которые поляки передали англичанам.
Когда разбомбили
вот это. Да, о том, что в Пенемюнде ведутся вот эти ракетные запуски. И, собственно, там вот концентрация...
А наша разведка в курсе была?
Я не занималась этим вопросом, если честно. Я думаю, что в конце войны, вероятно, делились какими-то секретами. Возможно, и была в курсе. Но тут к историку в разведке вопрос.
Кстати, насчет секретности, это удивительная вещь. Ведь, значит, диссертация фон Брауна, которую он писал там в 1934 году, по-моему, да, она была опубликована частично. Все остальное, вторая часть была засекречена,
да.
И рассекречена, знаете, когда только в 60-м
да,
году.
61-м году.
Спустя много лет после.
Поэтому вот, ну, не знаю, я думаю, что какая-то информация, вероятно, все-таки была. Но там же была зона, там были американцы. Ну, как мы могли реально туда попасть, собственно, на юг? А они туда, вообще, американцы, юг Германии занимались совершенно сознательно. Я читала такие реплики американских журналистов о том, что занятие юга и захват команды фон Брауна это дорогого стоит, а дороже, чем взятие русскими Берлина. Ну вот, как говорится, каждому свое.
Слышали ли вы что-то об операции со смешным, в общем-то, названием «Скрепка»? То, что я читал, что это якобы вот новые биографии, которые американцы создали, ну, немецким ученым, которых попали к ним в руки. И скрепка, эта операция была названа, ну, поскольку скрепляли как бы скрепкой, новые биографии прикрепляли, так сказать, к личным делам.
Ну,
для того, чтобы отмыть
это,
их всех от нацистского прошлого.
Читала эту биографию Брауна. Да? Ну, понимаете, ее читать противно, потому что...
В смысле, вот эту новую биографию,
ну, в общем, да?
Да. Такую отмывочную.
Отмывочную. Вот вы привели последнюю книгу,
да.
Вот она возвращает тот подлинный образ Брауна, в общем-то, на место. А эти все отмывочные... Я думаю, что когда он работал над Першингами, никакого отмывалого ему не делали, но когда вот он, его назначили, вот он уже занимался программой, лунной программой «Аполлон», когда он стал заместителем директора НАСА, он стал уже достаточно публичной фигурой, вот тут, конечно, ему понадобилась иная биография.
Ну, он же, это, надо понимать, что он создал вот эту ракету «Сатурн-5»,
да,
которая выводила «Аполлоны».
Человек был, безусловно,
ну,
да.
Давайте, да, все-таки там как бы к нему не относиться, к его моральным качествам, морально-нравственным, да, но надо сказать, что он был все-таки великий ученый.
Он был очень хороший, крепкий ученый, прекрасный конструктор, очень хороший организатор, который сумел наладить работу своего ведомства. Кстати, еще один эпизод, если вернуться к образу светлому в кавычках фон Брауна. Вы знаете, вот американцы приводят такой эпизод вот в этой отмывочной биографии о том, что он давал работу в 40-е годы сотрудникам некоторым, которые как бы, ну, планировались вот как враги народа. В общем, они уже где-то там вот в каких-то списках на концлагерь стояли. А он их придерживал у себя, и таким образом, давая им работу, он их вот защищал от ведомства Гиммлера. Вот. А на самом деле в его биографии эта история немножко продлена, в подлинной биографии. Если эти работники переставали как бы удовлетворять, ну, его запросам, mm-hmm, или вырабатывали какой-то свой ресурс, то он без зазрения совести с ними расставался. И они все равно шли туда.
Обратно.
В общем-то, да, отправлял обратно. Вот
но
он
это
был
такой,
таким.
Это такой прообраз или не прообраз, это такой аналог, вернее, аналог наших шарашек, видимо. Да?
Ну, я думаю, что наши шарашки были в этом плане погуманнее все-таки.
Слушайте, а, ну, если предположить...
Все-таки там работали.
Если предположить, что он бы там сдался советским войскам, или его взяли бы в плен, там, да, пленили бы советские войска, а не американские, я думаю, что его ждала бы та же самая судьба, в том смысле, что, ну, работал бы в шарашке, вряд ли, так сказать, его бы...
Я сомневаюсь, чтобы мы могли его взять на работу.
Почему?
Мне кажется, что его в качестве фигуры выставили бы на Нюрнбергский трибунал.
Ну, я думаю.
Позиция была довольно принципиальная тогда у нас.
Ну,
довольно
смотрите,
жесткая.
Все-таки...
Так же, как и англичане. Кстати,
у нас тоже была своя ракетная
Виталий,
программа.
Виталий, вот когда он приехал в Англию, у него был один визит в Англию, угу, я не помню, в какие, 60-е, что ли, годы, так его закидали там тухлыми яйцами. Фигура фон Брауна в СССР, в Англии, во Франции была фигура нон-грата. Только американцы.
Но подождите-ка, но все-таки немцы, даже попавшие в руки Советского Союза, советских войск, многие немцы, ну, жили, потом жили в ГДР,
ну, да,
жили у нас,
там
перевоспитание, там как-то все это называлось. Там,
штурмбанфюрером СС. И все-таки он был одним из тех конструкторов, который конкретно использовал труд заключенных. А это была статья.
В Америку он попал там вместе с какой-то своей командой немецких,
да,
ученых,
да?
Он не один был.
Нет,
да?
Он вот со всей этой командой.
А режим его работы и жизни в Америке был совершенно свободный, да? Там никаких, так сказать, ограничений, ну помимо секретности, которой он был окружен, безусловно.
Опять же, мы на самом деле там не присутствовали, но можно только догадываться, что режим был, да, достаточно свободный, ему давали возможность работать. Хорошее финансирование было, но вот я думаю, что вот эта вот свобода действий, свобода перемещения, она как бы нарастала со временем, потому что первое время, конечно, даже те же американцы признавались, что, ну, в общем, попади он им там на месяц-два пораньше, они бы его, конечно, расстреляли бы, потому что, ну, вот где-то, ну, к 60-м годам, я думаю, он уже расслабился. Вот тут он почувствовал свою независимость, достаточно такой себя ощутил значимой фигурой. До этого, я думаю, он жил в некотором напряжении. Но все-таки не надо забывать, что мир был настроен тогда против фашизма. Шли процессы. Процессы, трибунал шел многие-многие годы.
Но вот интересно еще одна вещь. А как стало известно, что Браун в Америке, что он продолжает работать?
Постепенно. Я думаю, что здесь заслуга журналистов, да. Она так вот просачивал постепенно.
А была какая-то, то есть я вам задаю этот вопрос, в общем-то, кое-что даже зная на эту тему, была какая-то реакция со стороны американских ученых на то, что у них такой новый коллега? Я знаю, что Эйнштейн был, возмущался, в общем-то, этим.
Ну, вот такой пример могу привести. Когда фон Браун занялся спутником, у него были очень хорошие наработки. Как раз американские ученые очень сильно возмутились. И ВМФ США перекупила, ну, перехватила патент на спутник.
На что?
На спутник.
А, на спутник.
Первый запуск спутника был под эгидой ВМФ произведен. Ну, вот, вероятно, не нашлось специалистов такого уровня. Спутник они не сумели запустить. Носитель, по-моему, где-то на метр только поднялся. В общем, запуск был неудачный, и патент отдали Брауну. Так что талантливый был человек. Талантливый. А главное...
Нет, ну, физик, конечно, был выдающийся, что говорить.
Понимаете, он все-таки начал заниматься этой программой гораздо раньше американских ученых, по-настоящему, на государственном уровне. У него был навык. Поэтому его разработки, они очень быстро выходили, что называется, на стендовые испытания. Американцы так быстро доводить до стенда теорию еще не умели. Ну, конечно, конечно, возмущались, конечно, были письма, конечно, были какие-то... На самом деле мир о фон Брауне узнал только... По-хорошему говоря, по-моему, к концу 60-х годов.
Ну, хотя там догадывались, там какие-то статьи...
Да, по-моему, первая публикация была
о немецких ученых.
Из Мексики.
Не было конкретно, что это фон Браун, но о том, что некие немецкие ученые...
Это было гораздо раньше. Это началось гораздо раньше.
Сразу же, фактически, после окончания войны.
50-е годы были возмущенные статьи о том, что используют...
А немцы не пытались его вернуть себе, или он не пытался вернуться в Германию, да, когда уже там образовался?
Во-первых, а зачем?
Ну, в общем, говоря, да, здесь никаких работ, а там
все-таки... Никаких работ, если только привлечь его в качестве...
А там любимое дело.
Вот были ли серьезные попытки привлечь его к суду? Вот у меня такое ощущение, что по-настоящему серьезных на государственном уровне попыток не было сделано, просто потому, что не было фигуры вот этой вот 50-е, 60-е годы. Не было этой фигуры фон Брауна.
Не видишь, у нас разведка этого не знала.
Разведка знала, но это не выносилось на уровень руководителя государства.
Вот смотрите, даже такая вещь, Союз Аполлон. Я не знаю, там не могу сейчас гарантировать, я не помню, там кто на какой ракете это выводилось, на советской или на американской.
По-моему, на американском носителе.
Если это американский, то это был Сатурн.
Сатурн. Самое, да? Вот это вот замечательное.
То есть это была фон-брауновская.
Да, это лучшая система.
Мы же посадили,
да,
своих
надежная.
Космонавтов там и своих, эти самые, свой спутник, да, свою самую станцию посадили на ракету, сделанную фон Браун. Если уж так говорить, да?
На самом деле, наработки фон Брауна и его команды использовали после войны все. И англичане, и мы частично, и американцы, конечно.
Нет, ну, мы-то известно, поэтому... как мы использовали все наработки, которые, что, как они к нам попали в руки. Там,
ну, да.
Фон Браун там, да, ни при чем. Но... Скажите еще одну вещь. Документацию всю им тоже удалось вывести с собой. Из Германии, да, он же там ее сопрятал сначала в каком-то там стволе шахте.
Да, во всяком случае, да, есть такая информация, что документацию, ну, на 90% они вывезли. Именно вот эта документация попала к американцам. И вот вместо того, чтобы, собственно, пробовать, экспериментировать с какими-то новыми технологиями, они очень долго все это разгребали. Вот тут они немножко опоздали. Кстати, у него был конфликт в конце жизни с НАСА. Вы знаете, да, он ушел с этого поста, потому что прикрыли лунную программу.
Лунную, ну, не совсем, ну да, в общем, он же хотел лунную станцию создавать, а поскольку как бы соревнование Советский Союз США не получилось в лунных программах, да, то это дело заморозили все. То есть один.
Ну и, в общем, он, ну, скажем так, последние годы жизни он жил на широкую ногу, у него был прекрасный особняк, в общем, счастливая семья.
Он перешел как бы в такой промышленный бизнес.
Да. Он жил замечательно и собирался жить долго, но заболел раком. Угу. И где-то года 3-4.
Ну, недолго. Он недолгую жизнь практически. То есть он, нельзя сказать, что короткую, 65 лет ему было, в 77 году, по-моему.
Да, в 77 году он умер. А, кстати, за его гробом шел весь... Это я не думаю, что это легенда, это правда. Угу. Это есть фотографии. Шел весь экипаж Аполлона.
Ну, я вам хочу сказать, вот передо мной лежит фотография, там ее просто очень трудно показать, потому что она мелкая, но фон Браун и президент Джон Кеннеди 19 мая 63 года. То есть, несмотря на такую неоднозначность, как у нас сейчас принято говорить, его фигуры, все-таки не брезговали руководители страны с ним встретиться.
Ну говорить. Да, в общем, вот фигура...
Это же снимок такой, открытый, такая... это не то, что там закрытая встреча.
На самом деле, фигура, конечно, однозначная, знаете... Все-таки, как говорится, цена твоя, есть такая поговорка, цена твоя, а счет казенный. А казенный счет к этому человеку можно предъявить. Вина, конечно, на нем огромная. Это не вина талантливого человека, который не брезгует совершенно недопустимыми способами и методами на пути к своей цели. Есть такие вещи, которые любой самый гениальный человек не имеет права себе позволять. Без всяких объяснений. Просто нельзя, и все. А он этим пользовался.
Ну, да, трудно с вами не согласиться. Но, в общем, конечно, такая... Хотя, я думаю, что фон Браун, может быть, такой яркий пример, но далеко не единственный такого приспособленчества, что ли, конформизма. Ну, внешне во имя какой-то высокой цели, ну, в данном случае научной, да?
Нет, он, кстати, свою цель очень хорошо формулировал. Вывод Германии в межпланетное пространство. Заметьте, Германия.
Ну, а потом США. А потом он служил другому господину, да, Соединенным Штатам, и там и также выводил американцев там в космос. Когда был в Германии, то в Германии. Ну что, такая судьба. Такая судьба Вернера фон Брауна, конструктора ракетной техники, американо-немецкого или немецко-американского. А мне говорили мы с Еленой Сияновой, была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».